Жорж Санд. Проступок господина Антуана. Собеседники уже более часа сидели за столом, а господин Антуан, казалось, нисколько не утомлялся заседанием. Он и приятели его, крестьянин, ели сыры и тянули большие кружки вина с той величавой медленностью, которая доходит почти до искусства уберийцев. Занося поочередно ножи на лакомый кусок, которого островатый запах не имел в себе ничего приятного, они отрезывали его мелкими ломтиками, которые методически складывали на свои глиняные тарелки и потом ели крошка по крошке на черном хлебе. За каждой прикуской пропускали они глоток вина, чокнувшись стаканами и всякий раз обмениваясь комплиментами. «За твое здоровье, товарищ! За ваше, господин Антуан!» Либо «Доброго тебе здоровья, старик!» «И вам тоже, граф!» Судя по такому ходу пирушки, она могла продлиться всю ночь, и путешественник, который истощился в усилиях казаться едящим и пьющим, хотя по возможности увольнял себя от еды и питья, едва мог одолевать сон, когда разговор, вертевшийся до тех пор на погоде, покосе сена, цене скота и виноградных отводках, мало-помалу принял оборот, который живо заинтересовал его. «Если продлится такая погода, — говорил крестьянин, прислушиваясь к дождю, шумевшему на дворе, — воды разольются в этом месяце, как в марте. Горжелес — место неудобное, и у господина Кардане дело не обойдется без убытка». «Худо, — сказал господин Антуан, — жаль будет. Он наделал много больших и прекрасных построек на этой речке». «Да, но речка их не боится, — возразил крестьянин. И мне кажется, что не о чем будет жалеть много». «Да, да, он уж истратил в Горжелес больше 200 000 франков, а одна какая-нибудь осертка воды, как у нас говорится, может все разрушить». «Что ж, разве это большое несчастье, месье Антуан? Я не говорю, чтобы оно было неизгладимым несчастьем для человека, у которого, говорят, миллион состояния», — возразил помещик, от чистого сердца не понимавший неприязненных чувств своего собеседника относительно господина Кардане. «Но все-таки потеря. А я так посмеюсь, если судьба сделает эту прореху в его кошельке». «Злое чувство, старик. За что ты не любишь этого приезжего? Он тебе, как и мне, не сделал никогда ни зла, ни добра». «Сделал зло и вам, мсье Антуан, и мне, и целому краю. Да, сделал зло с намерением и будет его делать всем и каждому. Дайте, отрастет клюв у коршуна, увидите, как он напустится на ваш курятник». «Все твои фальшивые идеи, старик. У тебя есть фальшивые идеи, я 100 раз говорил это тебе. Ты не любишь его за то, что он богат. Разве это его вина?» «Да, сударь, его. Человек, который вышел из такого же низкого состояния, как я, и который сделал подобную карьеру, нечестный человек». «Да, милый, что ты? Неужели ты думаешь, что нельзя составить состояние, не воруя?» «Не знаю, но думаю. Знаю, что вы родились богаты и что теперь бедны. Знаю, что я родился бедняком и буду бедняком целый век. А мне кажется, если бы вы уехали в чужие края, не платя отцовских долгов, а я, в свою очередь, принялся бы барышничать, урезывать, доживиться от всего, мы оба теперь катались бы в каретах. Прошу прощения, если обижаю вас», — примолвил он, обращаясь к молодому человеку, который обнаруживал явные признаки неприятного ощущения. «Вы, сударь, — сказал помещик, — может быть, знакомы с господином Кардане, служите у него или чем-нибудь ему обязаны. Сделайте милость, не обращайте внимания на то, что говорит этот добрый малый. У него странные идеи о многом, чего он хорошенько не понимает. Главное, будьте уверены, что он не злой человек, независтливый, не способный сделать ни малейшего вреда господину Кардане». «Я мало придаю важности его словам», — отвечал молодой гость. «И только удивляюсь, граф, что человек, которого вы отличаете своим расположением, так чернит репутацию другого человека, не приводя против него ни малейшего факта и вовсе не зная его прежней жизни. Я уже спрашивала у вашего собеседника кое о чем относительно этого господина Кардане, которого он, кажется, лично не терпит. Но он не хотел отвечать мне. Беру вас в судьи. можно ли составлять справедливое мнение по произвольным обвинениям, если мы с вами получим невыгодное понятие о господине Кардане, то не будет ли ваш гость виноват в злом поступке? «Вы говорите по сердцу и по мысли мне, молодой человек», — отвечал господин Антуан. «А ты», — прибавил он, обратясь к своему деревенскому гостю и стукнув по столу с раздосадованным видом, между тем, как во взгляде у него привязанность и дружба торжествовали над негодованием. «Ты не прав и должен сейчас нам сказать, в чем ты обвиняешь Кардане, чтобы можно было судить, имеют ли какую-нибудь важность твои обвинения. Иначе мы тебя сочтем за недоброжелателя и злоязычника». «Я ничего не могу сказать, кроме того, что всем известно», — возразил крестьянин спокойно, немало, по-видимому, не испугавшись обличения. «Дела очевидны, и всякий судит их, как умеет. Но так как молодой человек не знает господина Кардане», — прибавил он, кинув проницательный взгляд на путешественника, «и как он очень желает знать, что это за человек, то объясните ему сами, господин Антуан. А когда расскажете главное, я расскажу подробности, покажу их причину и цель, и тогда пусть сам он рассудит, если только у него не больше моего причин не говорить того, что он думает».
«Хорошо, пожалуй», — сказал господин Антуан, который не обращал столько внимания, сколько его товарищ, на возраставшее смущение молодого человека.
«Я расскажу все как есть, и если ошибусь, то позволяю маме Жанилле, которой память не хуже календаря, прерывать меня и противоречить.